сына. Я сказал, что, в принципе, я... попросить у меня что-то говорить, это примерно как Робин Циона попросить что-то нарисовать. Тем более, после Робин Циона вообще нельзя разговаривать, вы знаете. Написано, что после Фекоймана ничего не едят. Но потом я вспомнил, что воду можно пить после Фекоймана. Вкус оно не отменяет, а поэтому моя лекция в качестве воды. Это нормально, можно. Я заранее извиняюсь, если я посредине что-то забуду, где-то усну или еще что-то. У меня сейчас без 5:04 по моим часам. Я только утром прилетел, так что строго не судите. Я тем более не лектор. Я не рав, как Рабби это сказал. Все время ошибается. Я хочу поговорить немножко. Мы сегодня в Рош Ходеш Кислев. Ходеш Хануки. Я хочу немножко поговорить про Хануку. Один из уроков, которым можем учить, я думаю, что это даже, наверное, самый большой урок, которым можем учить из Хануки. Как известно, иудаизм, в отличие от всех остальных учений, Леавдиль, он поощряет задавать вопросы. И так мы учимся. Любая учеба, она основана на том, что мы задаем вопросы, то получаем ответ, ищем ответ. Иногда не находим ответ. Кстати, один раз как-то я увидел потрясающую вещь. Рош Шивы мой показал нам старое издание Рабби Акива Эйгера, где все вопросы и ответы были собраны не так, как сегодня вот эти книжки выходят новые Рабби Акива Эйгера. Вопрос-ответ по Масех там сгруппированы. А так, как он это писал, то есть по времени. И он показал нам один вопрос, что между вопросом и ответом, который он вдруг нашел, когда он учил совсем другой же Масехет, там даты были проставлены, прошло 12 лет. То есть Рабби Акива Эйгер 12 лет жил с кушиёй. Просто жил с кушиёй каждый день. Мы задаем вопросы, и все вопросы легитимны, с условием, что в конце стоит знак, вопросительный знак. Я стою, кстати, я извиняюсь, я мог бы сидеть, но я просто боюсь, что я усну там. Нормально? Если стоит вопросительный знак, значит, надо искать ответ. Кроме одного вопроса, который задавать нельзя. Просто нельзя спрашивать. Есть в иудаизме такой вопрос, который спрашивать нельзя. Он нелегитимный вопрос. Мы сейчас посмотрим, что это за вопрос. Гмара в Масехет Шаббес, Дав Хоф Алеф, она там спрашивает Май Ханука, что такое Ханука, и рассказывает про чудо со светильником, которое произошло. И там есть очень много вопросов. Есть, во-первых, разногласия, зачем нужны были эти 7 дней, которые надо было подготовить этот светильник, это масло. И если это надо было для того, чтобы приготовить это масло, 7 дней занимало, допустим, то непонятно, чем было плохое масло, которое они нашли. Тума утро бецибур. Нечистота в крайних случаях, когда это речь идет о всем обществе, она разрешена мудрецами. Если это нужно было для того, чтобы люди очистились, они же пришли с войны, они были нечисты, то каким образом им поможет пах шемен таор, который они нашли? Человек, который нечист, тумат меет, он дотягивается до этого, он берет этот пах шемен. Этот пах шемен уже не лот таор. Он уже не чистый становится. И так далее, и тому подобное. Очень много всяких вопросов там. Но мы сейчас посмотрим другой вопрос, который нельзя спрашивать. У меня вопрос. Вы знаете, сколько было хашманаим? Не только семья Матитьяу, да, а все восставшие против, все объявившие войну греческой армии. Их было 13 человек. Раз, два, три. Вот этот ряд, которые сидят за столами, да? Греческая армия того времени, это супердержава, это примерно как американская армия сегодня. 13 человек, которые сидят здесь за крайним рядом. Вы готовы встать и объявить войну американской армии? Не? Сидят все, никто не хочет вставать и объявлять войну. Не, ну, я понимаю, месрут нефеш, там, и так далее, все, имуна, битахон, это все хорошо, конечно, но асур лисмох аленес. Это нормально, 13 человек встают и объявляет войну с самой сильной армией мира. Это нельзя такую вещь делать вообще. Допустим, они научились, у нас в истории было что-то похожее. Авраам, написано, что он собирает 318 человек из своего дома и начинает гнаться за четырьмя царями и их армией. Сколько было человек в той армии, знаете? В армии четырех царей. Наверное, много. Правильно, думаете. Масехет Санедрин Перехелек Дав Цадик Хей Амудбейс говорит о том, что их было 2 600 000 человек. Так, чтобы вы примерно представили. На сегодняшний день армия Китая, самая большая по численности, составляет 2 300 000 человек. То есть это было больше, чем армия Китая сегодняшняя. Армия Соединенных Штатов Америки на втором месте сегодня составляет 1 300 000 человек. Армия России, третье место, составляет 1 200 000 человек. То есть, это, если американцы соберутся с русскими, если когда-нибудь они помирятся и вместе составят одну армию, армия четырех царей была больше, чем русская и американская армия на сегодняшний день вместе взяты. Берет, Авраам встает, берет 318 ишеботников. Вперед. Это нормально? Кстати, там есть разногласия, есть спор. Или это были 318 ишеботников, или это был Элиэзер. То есть они вдвоем с Элиэзером. Элиэзер, гематрия 318. В скобках у меня замечание такое, я интересный момент нашел. В Парашат Бехукойсай написано так, что «Верадфу микем хамиша меа, у меа микем рвава эрдойфу». И будут гнаться пятеро из вас за 100 противниками, а сотня из вас будут гнать 10 тысяч. Спрашивает Раши, и пятеро против 100, это в 20 раз больше, значит, надо сказать сотня, 2 тысячи. Почему 10 тысяч? Говорит Раши, это совсем не одно и то же, когда собирается немного вас, которые учат Тору, и собирается много вас, которые учат Тору. Значит, это я понимаю, что растет по экспоненте, по геометрической прогрессии. Пятеро гонятся за 100, сотня гонится за 10 000, а 318 гонятся за 2 600 000. Это логично, правильно? Значит, есть у нас доказательства Леман де Омар, что это были... Тот, кто говорит, того мнения, которое, что это были 318 ишеботников. Если это были только Авраам и Элиэзер, это двое. Они должны гнать сотню, но никак не 2 600 000. Как же эту гмару будет объяснять тот, кто говорит, что это был Элиэзер? Но потом, если прочитать Раши, то можно увидеть, Раши там же говорит, почему написано «микем» два раза. «Хамиша микем» из вас. Ирдфу, верадфу, микем хамиша, меа, у меа, микем опять, из вас, рвавардфу. Написано два раза микем, Раши говорит, чтобы сказать, что это не все вы, это самые слабые, которые среди вас. Авраам и Элиэзер, наверное, не были самыми слабыми, поэтому они могут гнать и 2 600 000 человек. Так просто. Каким образом люди встают, начинают рассчитывать на чудо и... гонятся за такой армией. Непонятно. Еще один вопрос по той же теме. Почему надо говорить Леман де Омар, согласно тому мнению, что это был Элиэзер, почему надо писать 318? Где вы видели в Торе или еще где-нибудь, вместо того, чтобы написать имя человека, пишут его гематрию? Напишите, встал Авраам, взял Элиэзера, и они пошли. Согласно тому мнению, что это был Элиэзер. Почему надо писать 318? Еще вопрос. Есть мидраш. Известный мидраш, который сообщает нам, как был убит Ог, царь Башана. Моше Рабейну, он был высотой 10 амот. Он взял палку длиной 10 амот, точно в свой рост. Подпрыгнул 10 амот. И стукнул Ога примерно чуть выше ботинка. И Ог упал и умер. Интересный мидраш, правда? Мидрашим это не истории какие-то, которые нам мудрецы приходят рассказать. Посмотрите, какие мы вам интересные рассказы рассказываем. Мидраши это вещи, которые были записаны и учились для того, чтобы мы могли чего-то из этого учить. Поколение будущее. Что мы можем учить из этого мидраша, кроме того, что знаний, что Моше Рабейну был чемпион по прыжке с палкой в высоту. Для чего нам этот мидраш? Что нам мидраш рассказывает? Что мы отсюда можем выучить вообще? Еще вопрос. Гмара Масехет Шаббат говорит Бедав Нун Хей Амудалев говорит так. Всевышний, когда дает обещание, плохое обещание, он может вернуться от этого обещания. Передумать. Он не обязан его исполнять. Он себя не обязывает его исполнять. Но если он дает хорошее обещание, то в любом случае оно исполнится. Хорошее обещание всегда Всевышний исполняет, кроме одного единственного раза. И Гмара описывает это один единственный раз. Всевышний говорит Малаху, ангелу, спустись, иди в Иерусалим и поставь знаки на лбу цадиким чернилами, на лбу решаим, злодеев, кровью. И я накажу злодеев. Спрашивает Медат один. Приходит Медат один, как по-русски сказать? Мера правосудия. Приходит Медат один, мера правосудия, и говорит, а чем они отличаются друг от друга? Всевышний говорит, как это чем они отличаются? Эти праведники, эти злодеи, они этим отличаются? Или цадиким гмурим, или решаим гмурим? Тогда Альбедат один говорит, цадики эти должны были укорять этих злодеев и научить их, что так не делают. Всевышний говорит, я знаю, что если бы они это даже попробовали сделать, те бы не послушались. Тогда говорит Медат один, ты это знаешь, а они этого не знают. И тем не менее они этого не сделали. Лефанеха Гали, Лефнеми Гали. Ты знаешь, что они не послушают. Они этого не знали, они должны были легких. У меня вопрос. А и Всевышний написано, что Всевышний действительно передумал здесь, и в этом случае Пуранут, там началась, как сказать, магифа, не инфекция. Эпидемия. Началась эпидемия, и она началась. Извиняюсь, свой русский язык. И она началась именно с праведников. То есть Всевышний передумал Автахалитова. Я спрашиваю, чем этот случай отличается от всех остальных? Были очень много всяких обещаний Всевышнего, которые были специально сделаны при условии каком-то. Условие не было выполнено. И тем не менее, так как обещание хорошее, оно было исполнено. Очень много всяких таких примеров есть. И именно здесь, в этом случае, Всевышний вдруг передумал. Что такого особенного в этом случае? Чтобы понять ответы на все эти вопросы, в принципе, это один ответ, по большому счету, я хочу вас взять немного на экскурсию, примерно на... Сегодня какой год? 15-й?
В 76-й год.
В 40-й год. Это сколько лет назад?
Да.
40-й год примерно. 75 лет назад. На 75 лет назад на экскурсию. Есть такое государство, очень маленькое, называется Ватикан. Оно расположено в другом государстве, которое называется Италия. Это два государства, которые одно в другом находятся. У этого Ватикана в 40-м году были три гвардии, которые... Это была армия этой страны фактически. Это была Палатинская гвардия, Дворянская гвардия и Швейцарская гвардия. После войны на протяжении 25 лет решали отменить, не отменить, сократить, не сократить. И в конце концов решили отменить Палатинскую и Дворянскую гвардию. И оставили только Швейцарскую гвардию. Видели все Швейцарскую гвардию? В таких красивых колготочках, в полосатых штанишках, беретиках. Но это они там так стоят в карауле. На самом деле они в камуфляже каждый день бегают и стреляют. Настоящие солдаты. Швейцарцы. У меня вопрос. К Кто-то знает, почему сократили те две гвардии и эту оставили? Нет. Никто не знает. Я вам расскажу, в чем там было дело. А дело было так. Примерно в 40-м, 41-м году, не помню. Муссолини решил подобрать под себя Ватикан. Посредине итальянского фашистского государства существует какое-то государство, которое абсолютно нейтральное, ни в чем не участвует, ему это мешало. Он решил взять под себя. И он стянул войска, а итальянская армия в те годы, это была армия, это была его армия. Кроме того, союзники, да, все государства оси, Болгария, Румыния, Германия, Испания тоже, в Европе, Япония, в Азии. В общем, там хороший блок собирался. Против этого маленького Ватикана. В основном Муссолини собирается его забрать. Что делают офицеры Палатинской и Дворянской гвардии? Они впадают в панику и начинают строчить телеграммы во все концы света. Гевальт, нас собираются уничтожить. Католики всего мира, поднимайтесь против этой армии. Католикам всего мира в те годы было не до того. Люди гибли миллионами, пачками, гроздями. И поэтому никто им не ответил. Их спасло только то, что Муссолини в последний момент почему-то передумал, он решил не портить отношения с католической церковью. И он так и не напал на Ватикан. Чем все это время занималась швейцарская гвардия, вы знаете? Швейцарская гвардия готовила пулеметные гнезда, чистила оружие и подвозила к линии фронта боеприпасы. Эти 96 человек на полном серьезе готовились воевать с итальянской армией. Это швейцарцы, но не поехали. Это компьютеры, в которых заложена программа, и они от этой программы не отступают. Почему там именно швейцарцев оставили, в конце концов, и держат? Именно поэтому. Это самые лучшие солдаты. Хороший солдат, получая приказ, может спросить вопрос, как лучше это сделать так и так. Он спрашивает вопросы, которые касаются исполнения приказа. Но он никогда в жизни не спросит вопрос, а почему это вот так вы решили делать? И что с этого выйдет? А вот, скорее всего, не получится. Солдат такой вопрос не спрашивает. Евреи – это армия Всевышнего. Давайте попробуем теперь посмотреть, каким образом евреи себя ведут. Мы спросили, последний вопрос наш был, почему именно в том случае, о котором мы говорили, Всевышний передумал и решил наказать все-таки Садиким тоже. Медат один – это мера правосудия. Спасибо. Это медат один. Она что, работает за бесплатно? Быть на двух? Добровольно? Волонтерски? Она не работает за бесплатно. Если она что-то говорит Всевышнему, она рассчитывает получить что-то с этого. Правильно? Какой-то ответ. Ну, это мера правосудия, когда обращается ко Всевышнему. Чем отличаются эти от этих, и они должны были их увещевать и так далее. Эта медат один, она прекрасно знает, что Всевышний не возвращается не отменяет хорошего приговора. Она это очень хорошо знает. Зачем она тогда чего она пробует добиться? Это бесполезно. Эла, медат один или щитосы. Она делает так, как она сама считает правильно. Она считает правильно, что они должны были сделать то, что на них возложено, эти праведники. Независимо от результата, она делает то же самое. Она подходит и говорит, я знаю, что Всевышний не возвращается, не отменяет хороший приговор. Я знаю, что мне ничего не светит. Но на меня, я медат один, я мера правосудия, на меня возложено обвинять, я обвиняю, без того, чтобы думать, а что с этого выйдет. И Всевышний здесь, если бы он не вернулся, не передумал, не отменил этот приговор хороший, то мы бы что сказали? Ну вот, медат один не права. Это не имеет смысла. Именно потому, что это имеет смысл так себя вести, делать то, что от нас зависит, не спрашивая, что с этого будет. Как Робин Цион здесь сказал перед этим. Это то, что будет, это в руках Всевышнего. А то, что надо делать, это в наших руках. И Всевышний как бы обязан здесь отменить этот хороший приговор. Для того, чтобы мы поняли, что так действительно. имеет смысл делать то, что на нас возложено. Мы спросили вопрос насчет Моше Рабейну с Огом. Давайте посмотрим, разберем немножко этот мидраш. Ог, Мелех Хабашан, к моменту описываемых событий, ему было 500 лет, больше 500 лет. Есть мнение, что было больше 800 лет, что он остался еще, он еще с допотопных времен. Уже пожилой мужчина. И, в принципе, уже пора бы ему освободить место под солнцем. Он должен умереть уже, так или иначе. Но две вещи держат его до сих пор в жизни. Из-за двух вещей он до сих пор живой. Первая вещь, у него есть заслуга по спасению Лота. Он пришел Аврааму, сказал, что те четыре царя, 2 600 000 человек, я вот такой большой, я не могу с ним справиться. Может, ты там с Элиэзером попробуешь. Это первая заслуга, что он пришел и сказал таки Аврааму. У него были там свои какие-то соображения, но, по крайней мере, заслуга есть. Вторая причина, по которой он еще находится при жизни, говорит Мидраш, что Ог сидел где-то там в местной пивной. И когда мимо проходил Авраам, он сказал, смотрите на этого богатого старика. У него нет детей, скоро он умрет, он уже старый. И я унаследую все его богатство. Так сказал Ог. И Всевышний ему ответил. И Всевышний поклялся его жизнью, Бехаеха, он говорит Всевышний, что ты не только увидишь его десятки тысяч его детей, его потомков, ты и погибнешь от их руки. Это обещание до сих пор держит Ога при жизни, потому что потомки Авраама до сих пор еще идут из Египта. Вот они уже подходят к границе, и сейчас он должен умереть. Насчет первого обещания Всевышний сказал Моше, можешь не беспокоиться, закончилась у него эта заслуга того, что он пришел и сказал про Лота. А насчет второго обещания, вот это ты и есть потомок Авраама, который его убьет. Что делает Моше? Что он может сделать? Что он может сделать? Стоит человек 300-метрового роста перед ним. Как его можно убить? Никак. И что Моше Рабейну должен сказать? Он должен сказать, Всевышний, смотри, ты сказал, что все, его заслуга кончилась. Ну так убивай его, я что могу сделать? Нет. Моше Рабейну делает максимум, что он может. 10 это максимум всегда. Он сам 10-амотового роста. Он берет палку 10 амот, и он прыгает еще на 10 амот. Больше этого он сделать просто не в состоянии. И он делает максимум, что может, что получается с этого, а ничего не получается. Он устукает чуть выше ботинка. И что, от этого умирают? Никто от этого не умирает. Попробуйте сами. Но дело в том, что результат никаким образом не соотносится с тем, что мы делаем. Мидраш нам приходит сказать, что вы должны делать максимум, что на вас возложено. А и кажется, что результат от этого никакого не будет. Это уже не ваше дело. Это нелегитимный вопрос. Вы не имеете права спрашивать, а что мне с этого получится? Вы должны сделать то, что вы должны сделать, то, что вы обязаны сделать. И тогда Всевышний сделает то, что он решает сделать. Всевышний убивает Ога на месте. А это связано как-то с ударом Моше? С ударом не связано. С усилием Моше это связано. Мы спросили вопрос про Авраама и Элиэзера. Почему Элиэзер упомянута гематрией, это имя, да? И как они встали и вдруг пошли за такой толпой? Говорит Рав Миллер из Гейцеля, Минель Семинар, Гейцель, говорит так, слово «июш», отчаяние. Это гематрия. Сколько? Алеф это 1. Юд это 10. Вав это 6. Все вместе 17. И шин это 300. 317. И юш это 317. Элиэзер, мы сказали, 318. Он мяля июш. Он над июшем. Для этого мне Тора приходит сообщить его гематрию, его имени, чтобы сказать... Чтобы сказать, что Элиэзер ломит Еш. А почему Элиэзер ломит Еш? Все слышали, кстати, про его похождение в Сдоме, там, знаете, да, теми Дрошим? Он Афам ломит Еш. Он попал в Сдом в свое время, и там его хорошо пытались наказать. У него он перевозил. Есть много разных Медрошим. Его перевозили через паром, он заплатил деньги, ему вместо сдачи дали в морду просто. И он пошел к судье, а судья сказал, все правильно, ты даже еще должен ему дать сдачи обратно, денег еще чуть-чуть, потому что он тебе пустил кровь, а за кровопускание у нас берут очень дорого, это ж медицина все-таки. Тогда Элиэзер что сделал? Другой бы плюнул и сказал, что это за правосудие такое в этом городе, и я вообще не буду с вами судиться, и заплатил бы деньги и ушел. Элиэзер Ломитеш, он просто дал морду судье и сказал, то, что ты должен мне, заплати ему. Вот. И Элиэзер никогда не Ломитеш. Почему это так происходит? Почему он никогда не отчаивается? Все в его имени. Не только в гематрии в самой, что у меня. Само имя Элиэзер расшифровывается в Торе, когда у Моше Рабейну родился сын, он его назвал этим именем. Элиэзер написано «Ки элокей ави бейзри ве ацелейни михерев паро». Всевышний моего отца помогает мне и спасает меня от меча фараона. Кстати, это цитата, которую привел Рабин Цион здесь. Насчет херев хада мунахатральца ворошер адам, насчет меч, который лежит на шее человека, человек не должен отчаиваться. Это оттуда цитата именно про этот случай, когда Паро поймал Моше за то, что он убил египтянина, его приговорили к смертной казни, положили меч на шею и уже, ну все уже. Камеры стоят, Моше Рабейну в оранжевом балахоне стоит, и сзади стоит этот египтянин в черной этой штуке своей, да? И все, они готовы сейчас на камеру это все сделать. А Моше Рабейну, он не переживает сильно. Почему? Острый меч лежит на шее. На что еще надеяться? А вопрос в том, что мы никогда на окружающих нас, не евреев, злодеев и всяких, мы не обращаем внимания, мы с ними даже не разговариваем. Мы диалог ведем со Всевышним. А у Всевышнего всегда, в любой момент, есть возможность нас спасти. Как тот знаменитый случай насчет сгулы этой Эннод Мельвадуи, нет никого кроме него, когда Брискиров, который получил от своего папы, а тот получил от своего папы, от Рабхами Воложенера, от Гаона Мивильна получили эту сгулу, что если человек думает, единственное, он сосредоточится мысли, что нет никого кроме Всевышнего, то Всевышний действительно спасет. И Брискиров прошел между патрулями эсэсовцев, сосредоточившись на этой мысли. Нет никого, кроме Всевышнего. Эти эсэсовцы, они не существуют. Это просто это воображение. Это все виртуально. В реальности существует только Всевышний. И я говорю только с ним. Он прошел мимо этих патрулей, и его даже не увидели просто. Это известный случай. Точно так же Эстер, царица Эстер, когда она говорит с Аманом и с Ахашвирошем, да, на Перу. Ахашвирош спрашивает, «Миузе вейзу». Кстати, вы когда-нибудь слышали, как разговаривает конюх? А Ахашвирош, он был конюхом. Конюх разговаривает вот такими вот фразами «Миузе ве эйзеу». Он был поэт конюх или он был конюх. Что это за фраза такая завороченная? «Миузе ве эйзеу». Кто он такой и кто это? Я не знаю, как на русский даже перевести это. Говорит Мальбим. «Зе» — это то, что мы видим перед собой. «Зе кейли ве андею», да? «Зе» — это «вот», «вот». «У» — это не «стар», это «скрыто», «он». Там где-то кто-то. Он спрашивает, кто этот он и кто он этот. Что это значит? Это значит, что в любом заговоре всегда есть явный исполнитель, которого видно и который работает на камеры и дает интервью в газетах. А есть кто-то, идейный вдохновитель, который остается обычно в тени. Серый кардинал такой, который этим всем дергает за ниточки, руководит. Спрашивает Ахашвирош, «Миузе», кто такой вот этот, который явно виден всем? «Вэйзеу», и какой этот он, тот спрятанный, скрытый, кто стоит за этим всем? Написано, что Эстер сказала царю, не написано царю Ахашвирошу. Везде, где в Мегиле написано царю, имеется в виду Всевышний. Эстер сидит и говорит просто со Всевышним. Ряд перед ней сидит Аман и Ахашвирош. Но она с ними не разговаривает, она их даже не видит. Она говорит только со Всевышним. И когда она вдруг слышит вопрос, кто за этим всем стоит, она абсолютно естественно показывает на Ахашвироша. Вот он. Написано, что она показала на Ахашвироша, когда он спросил ее «Миузе вейзу». И быстро спустился Малах и подвинул ее руку на Амана. Ну, хотя бы внешние приличия надо соблюдать. Понятно, что она говорит со Всевышним, но как-то это не совсем так. Есть еще и реальность тоже. Мы говорим только со Всевышним, мы не имеем дела ни с кем вокруг. Элиэзер Эвед Авраам, в этом его секрет. Элокей Аби Бейзри, Вецелени Михарев Паро. Всевышний мне в помощь, и он спас меня от меча фараона. Поэтому Моше Рабейну, когда у него на шее лежит этот меч, он не отчаивается. Всевышний меня может спасти в любой момент, даже когда меч лежит на шее. Это очень хорошо знали хашмонаим тоже. Они знали одно правило. Когда евреев хотят уничтожить духовно, как это, например, было в Советской России или при греческом владычестве, их никто не хотел убивать. Хотели с них всех сделать просто коммунистов, еванистов, там, не знаю. Всех просто призвать в партию. Тогда нужно просто вытаскивать меч и воевать. Если хотят их уничтожить физически, как сейчас, например, происходит в Израиле, да, с ножами кидаются на них, тут уже война не поможет. Никакая самая сильная армия в регионе, никакие там всех выслать, всех засадить, всех арестовать, это не поможет. Надо делать как в Пурим. Когда их хотели уничтожить физически, надо сделать чуву, и тогда Всевышний все это отменяет. То есть это как бы работает наоборот, да? Когда во время в Советской России коммунисты пришли к власти, Хофец Хаим, он был уже в солидном возрасте, говорят, что он призвал всех ежеботников, сколько есть, взять палки, вилы и идти воевать с Красной армией. Потому что он знал этот секрет, он знал, что если пытаются уничтожить духовно, не физически, а духовно евреев, надо брать и в руки то, что есть, рядом лежит, стендер, и идти воевать. У Авраама Авину даже стендера не было, он брал песок и бросал. Это превращалось в стрелы, в пули. Если бы Хофец Хаима тогда послушали, может быть, мир сегодня выглядел бы иначе совсем. Но его тогда не послушали, сказали, против Красной Армии воевать. Хашмонаим знали очень хорошо, что в такое время надо воевать. Поднимается 13 человек, да, посчитали. Поднимаются и идут, объявляют войну и греческой армии. А если там ничего не получится, мы сказали, да? Как можно на это рассчитывать вообще, на что? Они не хотят, чтобы ничего получилось. Они говорят, в чем наша обязанность сейчас? Что мы сейчас в данный момент должны сделать? В данный момент мы должны встать и воевать. Мы погибнем? Мы погибнем. Какая разница, какой будет результат? Мы должны делать то, что на нас возложено. Рабицкак Зильбер каждый свой день спрашивал себя один единственный вопрос. Что от меня сейчас требуется? Все, больше ничего. Если бы он, представьте себе, если бы он пришел, когда он попал в лагерь, он бы начал себя спрашивать, а сколько мне здесь сидеть? 2 года, да? 2 года это где-то примерно 112 шабатов примерно, да? 110 шабатов. 110 шабатов. Как я могу лишь может стоить 110 шабатов? Это нереально. Я не смогу это сделать. Не надо даже начинать. Он это не делал. Он говорил, сейчас, в данный момент. Он даже не говорил, как я смогу этот шаббат соблюсти. В данный момент, в эту секунду, как я могу соблюсти шаббат? Вот так. То есть, вопрос, как я могу сделать, и что от меня требует Всевышний, и все остальные вопросы, они все легитимны. Есть один вопрос, который спрашивать нельзя. Что с этого получится? Это не наше дело. Это не мы решаем, и даже не мы можем этому помочь. И никак повлиять на это. Что с этого получится, это Всевышний решает. Мы должны делать то, что мы делаем. Есть один машаль, очень интересный машаль. Дубный магид рассказывает, как Фишель пришел на почту. Рабиуда Фишель. Рабиуда очень его любит. Фишель пришел на почту. И вдруг смотрит, на почте стоит очередь. И каждый платит там, один заплатил доллар, получил коробку. А коробка явно больше, чем доллар стоит. Там что-то внутри. Другой заплатил 2 доллара, получил большую коробку. Третий заплатил 3 доллара. Ему вообще лошадь выдали. Как дешево здесь все. Приходит Фишель, достает 4 доллара. Думает, сейчас я получу, не знаю, там, Мерседес. Тоже 4 доллара. Говорят, фамилия. Он говорит, Фишель. Ташлехер его фамилия. Знаете, почему Ташлехер? Таш – это карман, а лехер – это дырка. Дырявый карман. Так вот, они говорят, что тебе ничего нету. Он говорит, как это? Они все заплатили деньги и получили. А мне, я тоже получу деньги, я тоже хочу получить. Они говорят, нет. Им прислали, им это положено так или иначе, независимо от денег. Деньги – это просто пошлина, которую они должны заплатить за доставку. Это не то, что стоит эта лошадь $3. Эту лошадь ему прислали. Теперь он платит $3 налог за доставку. И получает эту лошадь, которая никак не связана с налогом вообще. Ты хочешь прийти и получить то, что тебе не положено, тем, что ты платишь деньги? Мы, когда делаем какой-то иштадлут, мы прикладываем какие-то усилия, это совсем никак не связано с тем, что мы потом получаем от этого. То, что мы получаем, мы должны получить так или иначе. Без усилий этих мы это не получим. Не потому, что мы не сделали усилия, потому что мы не заплатили мехес. Мы не заплатили этот налог за доставку. Но налог с доставки не значит, что мы покупаем вот то, что этим налогом, вот этими своими усилиями, мы обеспечиваем то, что мы это получили. Мы это не обеспечиваем, это нам пришло так или иначе по почте. Такой машин. И на этом, в принципе, все. Если есть какие-то, кто-то хочет что-то спросить, по теме или не по теме, или как хотите, я вроде проснулся.
Да. Отсюда доверие Авраама к Элиезеру абсолютное, когда он посылает убирать рыбку. Он функционален. Элиезер полностью функционален. И то, что вы говорите, это функция. И он ее выполняет безукоризненно. Это Элиезер, функция.
Элиезер, его прозвище было Демесек. Это сокращение Дамесек от Дойлю Машки Метойрес Рабы. Он черпал и поил из Торы своего господина. То есть Авраам Авину это был адмор. Наси Элоким Атабетохейну. Да? Он был адмор, он был Наси Элоким, то что называется. Элиезер, он был Рош Ишива. Он был Рош Ишива Шель Авраам. Это человек, которому можно было доверять не просто доверять на все 100%. Это была тень Авраама. Это до такой степени, что когда Лаван его увидел, он решил, что это Авраам. Он действительно подумал, что это Авраам. И побежал ему навстречу. Он ему начал оказывать почести. Заходи, я всех воидов вынесу. Он видит Рош Ишива. Макпид аль кол алаха. Он очень пытается там все соблюдать, как положено, как это Гдолей Адор делают. И он его усаживает, он уверен, что это Авраам. И тут первое, с чего он начинает разговор, Элиезер, он говорит, Эвед Авраам Анухи, я только раб Авраама. Ты можешь представить, кто такой Авраам, да? Элиезер это был единственный кандидат на то, чтобы послать и обеспечить будущее Амисраэля. Кстати, есть ворд очень интересный на эту тему. Есть очень интересный ворд. Элиезер говорит Аврааму, когда Авраам его посылает, Элиезер говорит Аврааму, а ты не боишься, что у меня Ецерара, сейчас Сатан? От меня сейчас зависит все будущее народа Израиля. Только от меня. Если я вдруг погибну в дороге, тебе больше некого. Ты старый уже идти не можешь. Исхака отправлять нельзя за границу. Тебе некого больше послать. У народа Израиля не будет продолжения. Авраам говорит, я не боюсь. Почему? Есть мидраш, который говорит... Когда Давид Амелех должен был умереть, в тот шаббат он открыл гмару и стал учить. И Малах Амавит, Сатан, он ничего не мог сделать против него. Что он сидел учился? Говорит Авраам Элиезеру, открой гмару и иди учись, с тобой ничего не случится. Элиезер говорит, ну все-таки до Ирака идти там через Сирию, там все эти ИГИЛ, там не знаю что по дороге. Это занимает время, я должен спать, я должен кушать. Человек, который говорит, что я не буду спать 3 дня, ему сразу дают плеткой и может спать сразу же. Тут занимает неделю как минимум идти. Говорит Авраам, у тебя будет кфицата дерех. Ты дойдешь быстро. Написано, что сегодня я пришел. Сегодня вышел, а сегодня пришел, Раши говорит. Хорошо, говорит Элиезер. У меня будет кфицата дерех, я только открыл, выучил лист гмары, я уже на месте. Хорошо. Но когда я пришел, я должен закрыть гмару, чтобы сказать, зачем я пришел. А я уже закрыл гмару, и в этот момент он меня убьет. Тогда говорит Авраам, все, что ты скажешь, это будут псуким истории. Именно поэтому рассказ Элиезера повторяется 2 раз, чтобы Элиезер говорил псуким истории. Вот такой вот штик. Я не помню от чьего имени. Сейчас я не могу вспомнить.
Можно абстрактный вопрос?
Да.
Мы Марию сделали?
Это вот Рабби Юда, он тут директор Марива. О, самый практический все. Вот. Большое спасибо всем.
Рабби Юда, 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 Раб